всякий, кому довелось о том слышать, раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сердоболие устроило Рыжовкина Алексашку. Он, говорили, сирота. Ему больше Господь простит, особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогой медведь или волк задерет, и он на суд предстанет, одно отвечать: не разумел, Господи, да и только. И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все преотлично отмолить. Да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего? Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не челобитчик. Он смелую рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак, однодум. Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветра и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была Библия. Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская сумму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конную, а Рыжову вышел чин. После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом. Охочий ходок с почтою, он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места. Опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги. Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень нескоро, например, лет за 12, надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет 26 или даже немножко более. И во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу, и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее в волю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения. Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию, широкое благоведение которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис и все богословие. Старый человек, знавший во время своей юности 80-летнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя однодума, говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то дуб на болоте где он особенно любил отдыхать и кричать ветру. «Стану, — говорит, — бывало, — и воплю встреч воздуху. Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а люди мои не разумеша, семя лукавое, сыны беззакония, что еще уязвляетесь, прилагая неправды? Всякая глава в болезнь, всякое сердце в плач, что ми множество жертв ваших, тука агнцев и крови юницы козлов не хощу, не приходите явитеся ми, и аще принесете ми семидал в суе, кадила мерзость ми есть, новомесячей ваших и суббот и дней великого не потерплю, поста и праздности, и новомесячей ваших и праздников ненавидит душа моя. Егда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моления, не услышу вас. Измытесь, отымите лукавство от душ ваших, научитесь добро творите, и приидите, и стяжемся, и аще будут грехи ваши, яко багряное, убелю их, яко снег. Но князи не покоряются, общницы татем любящие дары, гонящие воздаяния, ради сего глаголица Ваов, горе крепким, не престанет бо ярость моя, напротивная. И выкрикивал сирота мальчуган это горе, горе крепким над пустынным болотом. И мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные Иезекиилем сухие кости лежат, не шевелятся, не нарастет на них живая плоть и не оживает груди истлевшее сердце. Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, по его словам, дышал любовью и дерзновением. Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте. Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаии «горе крепким», он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое. Впереди нас ожидает довольно образцов его задохнувшейся в тесноте удивительной силы. И в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскую награду. В ту отдаленную пору, которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что по понятию многих русских людей каждый городничий был третье лицо в государстве. Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего монарха разветвлялась так. Первое лицо в государстве – государь, правящий всем государством. За ним второе – губернатор, который правит губернией. И потом прямо за губернатором непосредственно следует третий, городничий, сидящий на городу. Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии. Исправник был человек разъездной, и он сёк только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии, и кто их не сёк, одинаково ногами перебирали. Введение новых судебных учреждений, ограничившее прежнюю теократическую полноправность сельских администраторов, попортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, но даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, по крайней мере для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством. Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу однодум, все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки. Доступ к ним был труден, и предстоянием сопряжено со страхом. Они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные по усердию даже земно. Протопопы их сретали с крестами и святой водой у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением низменного искательства и едва держала в лице немногих избранных своих представителей просить их в восприемники купели. И они, даже когда соглашались не зайти до такой милости, держали себя царственно. Они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили риски и принимали почет в лице пославшего. Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени, недоброму и несерьезному. Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу городской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве. В Солигаличе умер старый квартальный, и Рыжов задумал проситься на его место.